Итак, братья и сестры, мы с сегодняшнего дня начали рассматривать тексты Писания о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. И мы слышали уже эту рождественскую историю с самого начала. И теперь перед нами стоит вопрос, когда мы начинаем рассмотрение Рождества, с чего мы должны начинать? Естественно, с Ветхого Завета. Естественно, с пророчеств, в которых это событие было предсказано, в которых об этом событии задолго до его начала, до его осуществления Господь уже сказал. И вот сегодня мы будем много смотреть ветхозаветных пророчеств для того, чтобы составить эту картину, которая была представлена уже в Ветхом Завете, об этом событии, которое мы рассуждаем сегодня. Вы знаете, статистика говорит, что если мы захотим предсказать 100 вещей об одном человеке, то нужно 200 миллиардов планет, как наша, наполненных людьми, как наша, для того, чтобы это могло исполниться. Вы можете представить себе 200 миллиардов планет, как наша? Если посчитать это количество людей, это у нас даже числа такого, мы числа такого не знаем. То есть, по сути, 100 вещей, чтобы исполнилось заранее предсказанное по человеческим стандартам, это невозможно. Но мы находим в Ветхом Завете, что об Иисусе Христе было предсказано 300 различных моментов. 300 текстов, 300 пророчеств было предсказано о первом пришествии Иисуса Христа. И это исполнилось в тот момент, когда Иисус Христос пришел на эту землю. Именно поэтому сатана постоянно пытается дискредитировать Библию. Потому что враг душ человеческий знает, что Библия говорит истину. И он знает, что все пророчества Ветхого Завета говорят о Мессии. И поскольку сатана не может спорить с пророчествами, он видит, что это действительно предсказано, это истина, он начинает подвергать сомнению текст Писания. Он начинает подвергать сомнению истины и говорит, что то, что написано в Библии, там много ошибок, что авторы Библии это как-то подстроили, что они написали об этом, когда это событие уже произошло. То есть самыми различными моментами сатана пытается внести сомнения в истинность текста Писания. Но когда мы читаем ветхозаветные указания, когда мы читаем все эти ветхозаветные пророчества, мы видим, насколько они истинны. И насколько они аккуратны во всех деталях, когда они касаются пророчества об Иисусе Христе. Потому что Бог является автором Писания. И Бог не допускает ошибок. И Бог бодрствует, написано, над Словом Своим. И если Господь говорит это пророчество, оно обязательно исполнится, потому что мы знаем, что Господь – автор Священного Писания. И вот сегодня мы посмотрим, насколько точно эти пророчества исполнялись в Иисусе Христе. Как эта вся мозаика пророчеств собирается вместе – тогда, когда Христос приходит на эту землю. И когда мы будем рассматривать эти тексты, я бы хотел, чтобы в наших мыслях, в нашем образе предстала эта картина Иисуса Христа как царя. Мы часто говорим об Иисусе Христе, Господе нашем, как Спасителе. И мы привыкаем к тому, что Он Спаситель, и это истина, это правда. Но я сегодня хочу, когда мы будем касаться этих ветхозаветных пророчеств, увидеть еще одну картину. Он царь, предсказанный царь. Царь, о котором пророчества говорят, и он царь не только ветхозаветнего народа израильского, не только народа Божьего, он наш царь. И мы должны увидеть эту картину царя для того, чтобы преклониться пред ним, для того, чтобы воздать ему хвалу и славу, потому что он царь, которым было сказано в Ветхом Завете, он царь, который однажды придет на эту землю, и мы должны преклониться пред этим царем и воздать ему славу. Текст Писания, который я буду сегодня читать, текст, который мы находим в наших программках, это 11 глава книги пророка Исаии, 1 стих. Книга пророка Исаии, 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Текст, который сначала вроде бы не выглядит рождественским. Пророчество, которое сказано, оно вроде бы, ну вот какое-то такое еврейское, относящееся к каким-то тем давним событиям. Но на самом деле, вот с этого я хочу, чтобы мы начали рассмотрение ветхозаветных пророчеств. Потому что именно здесь есть указание на Рождество. Именно здесь есть указание на начало этих событий, которые мы начинаем праздновать. Два слова известных для нас – это слово «Мессия» и слово «Христос», которые, по сути, означают одно и то же. Первое слово «Мессия» – это слово еврейского происхождения, слово «Христос» – это слово греческого происхождения, но эти два слова означают одно и то же. Они означают «помазанник», они означают «тот, кто должен прийти однажды», который был обещан в пророчествах. У нас есть очень много имен Иисуса Христа, которые мы знаем. Если вот мы начнем вспоминать, самые разные и рождественские имена приходят на память. Это и чудный советник, князь мира, звезда утренняя, Эммануил. Самые различные имена мы можем вспомнить. Но вот в этом тексте, который мы прочитали, мы встречаем еще два имени, которые, может быть, не столь распространенные, которые мы не так часто употребляем. Посмотрите, здесь сказано «отрасль» и ветвь. И вот в этом тексте, который я сегодня буду рассматривать, я нахожу три надежды, о которых я хочу говорить. Это надежда для народа израильского, это надежда для язычников, и это надежда для тебя лично. Первое, что мы смотрим, как этот текст касается Израиля. В чем в этом тексте открывается надежда для народа израильского? Давайте представим себе дерево народа израильского. Дерево, которое имеет главным корнем Авраама, которого Бог однажды призвал, и он откликнулся на этот призыв. И в этих корнях мы находим Исаака, Иакова, которые являются патриархами. И вот потом из этих корней вырастает это дерево 12 колен народа израильских. И среди этих 12 колен два особо значимых – это колено Левия, колено служителей Божьих и колено Иуды, из которого должен однажды появиться царь. И вот мы читаем, когда мы смотрим с вами на этот текст пророчества Исаии, мы видим, подходя к 10 главе этого пророчества Исаии, мы видим, что вот это дерево народа израильского оказалось срубленным. Это полностью дерево, которое упало. И вот здесь вот Исаия начинает пророчествовать, и он показывает нам эту ситуацию, что это дерево срублено, народа уже больше нету, цари больше не царствуют, священники больше не служат. И до этого Исаия показывает, что все это будет суд Божий на народ израильский. Этот суд произойдет по причине восстания израильского народа, народа Божия против Бога, по причине идолопоклонства, в которое вошел народ израильский. И как причина этого Бог посылает свой суд. Этот суд придет на народ израильский, на Северное царство в виде Ассирийской империи, которая была мировой империей в то время. Бог начнет использовать эту империю, чтобы наказать народ израильский. И эта империя срубит этот народ, и полностью падет это дерево северного государства. Но более того, мы находим в 10 главе книги пророка Исаии, что сама Ассирия однажды станет поражена. Бог пошлет другую империю, Вавилон, которая срубит и эту империю. И вот когда мы читаем с вами, посмотрите, 10 глава Исаии, 34 стих. Здесь сказано: «И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемогущего». Посмотрите на эту картину, которую рисует нам Исаия. Он показывает, что вот то, что сказано здесь, оно так и произошло. Господь посечет чащу леса железом. И вот перед нами рисуется картина этого леса, который срублен. Все деревья лежат на земле. Полностью повалены все эти деревья. Нет никакой жизни. Бог послал свое наказание на народ израильский. И вот здесь вот мы подходим к 11 главе. И в 11 главе самого начала мы читаем этот текст: «И произрастет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Мы видим во всем Ветхом Завете, речь идет о суде, который Бог пошлет на свой народ. За их идолопоклонство, за их нечестие, за то, что они отворачивались от Бога. Но также в Ветхом Завете всегда дается свет. Бог дает надежду.
Несмотря на наказание, несмотря на те бедствия, которые постигнут народ израильский, Бог дает надежду, что однажды в конце появится вот этот свет. И мы видим вот эта картина бескрайнего вырубленного леса. И вот здесь вот сказано: «Но от корня Иисеева произрастет отрасль, от корня Иисеева произрастет ветви».
В этом тексте 1 стиха 11 главы у нас два слова одинаковых. Написано «от корня Иисеева» и дальше «от корня его». В иврите это два разных слова. И в иврите сказано, первое слово сказано «от среза». Буквально здесь сказано не «от корня Иисеева», а «от среза Иисеева». Или как в нашем русском языке есть слово «пень», когда дерево срезано и остался один пень. И вот сказано, вот от этого среза, от этого пня Иисеева вдруг появляется росток. Этот пень, который кажется мертвым, он уже умер, дерево срезано, но вдруг из этого мертвого пня появляется новый росток, появляется жизнь, появляется эта отрасль, появляется эта веточка, которая показывает, что пень на самом деле не умер. Жизнь осталась, и вот эта новая ветвь, которая вырастает, она вновь дает надежду, она вновь дает какую-то жизнь. И мы видим, что вот эта жизнь, она была основана на том завете, который Бог установил с народом своим. Это был завет с Авраамом, это был дальнейшим завет с Давидом. Бог сказал свое слово, Бог заключил этот завет навеки. И несмотря на это полное поражение народа, несмотря на этот суд, когда народ был уничтожен империей Ассирии, жизнь все-таки остается, и Бог показывает эту жизнь. И мы видим, в чем эта жизнь. От корня Иисеева сказано, от пня Иисеева произойдет эта жизнь. Иисей, как мы знаем, это был отец Давида. И мы читаем с вами его родословную, что он был сын Авида, он был внук Вооза и Руфии, и он был обычным человеком. Ничего особенного в нем не было. И мы читаем с вами первая книга Царств. Помните, когда Самуил приходит по слову Господню, чтобы выбрать себе царя, он был направлен именно в эту семью, в семью Иисея. И вот мы читаем 1 Царь 16:1. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его «Я усмотрел себе царя». Вот эта последняя фраза очень важная в пророчестве. «Ибо между сыновьями его, сыновьями Иисея, Господь говорит, я усмотрел себе царя». Это буквально исполнилось в том, что Давид был избран царем. Но это слово пророческое. Это слово, которое смотрит далеко вглубь. «Между сыновьями Иисея будет царь», так говорит Слово Божие. И сам Иисей, он не был царем, его сын стал царем. По сути, Иисей был простым пастухом, он был никем. И вот здесь вот мы видим, что когда Давид упоминается по своему отцу, вот когда мы просматриваем историю, когда Давид называется сыном Иисея, это всякий раз какая-то ситуация, когда Давида пытается унизить, когда Давиду пытается показать, кто ты есть на самом деле. Ты сын Иисея. Кто твой Иисей? Кто твой отец? Он не был царем, он был простым пастухом. Кто ты, сын Иисея? Помните, когда была ситуация, когда Саул сделал обет, и он хотел там, замышлял против Давида. И Давид, понимая, что это произойдет, он просит Иоаннафана, говорит, давай я не приду, и ты поговори со своим отцом. И вот когда настало это время, когда Саул сидел за столом, и он видит, что место Давида пустое. И вот он тогда обращается к Саулу и говорит, почему сын Иисея не пришел? Вы чувствуете эту интонацию? Кто такой вот этот вот, который приходит здесь? Почему этот сын этого пастуха не пришел? Дальше мы другую ситуацию встречаем уже с самим Давидом. Помните, когда Давид послал к Навалу, и когда он послал своих людей и просит, вот, чтобы они помогли, дали продукты. И помните, как Навал отреагировал на этих людей, которые пришли? Он говорит, кто такой Давид? Кто такой сын Иисеев? И в этой ситуации Навал показывает, а кто был его отец?
он вообще что из себя представляет, этот Давид? Дальше мы смотрим на истории, вы помните, появляется такой, написано, негодный человек Савей, который начинает злословить Давида, и вот однажды он воскликнул этими словами: «Нет нам части в Давиде, нет нам доли в сыне Иисеевом». Этот Савей, он вновь указывает, а кто такой этот Давид? А кто у него был отец? Обычный пастух, ничего из себя не представляющий. И эти же самые слова однажды воскликнул народ против Роваама. Вы помните, когда они также воскликнули, они сказали: «Нет нам части в сыне Иисеевом». Это опять же, всякий раз, когда Давид упоминается по своему отцу, когда указание «сын Иисеев» – это что-то незначительное, это что-то умаленное, это что-то не имеющего особого значения. И вот здесь мы видим, сказано, из корня Иисеева произрастет отрасль. И это тот же самый смысл указания на незначительность. И мы видим, что Иисус пришел из чего-то незначительного. Кто был отцом официальным Иисуса Христа? Иосиф. Что из себя представлял Иосиф? Он был, по сути, никем. Мы не видим никакой информации о нем. Он просто был обычный человек. Он был обычный плотник. Как Иисей был обычным пастухом, так и Иосиф был обычным плотником. Но Бог сделал Иосифа официальным отцом Иисуса, для того, чтобы царское родословие имело отношение к Иисусу Христу. И вот здесь мы видим, что Бог совершает, что из незначительного приходит царь. Так было у Давида, так было у Иисуса Христа. И по сути, мы когда смотрим с вами на все эти обстоятельства рождения Иисуса Христа, он приходит из Вифлеема, не из Иерусалима. Он рождается в яслях, он рождается как младенец. И вот в этом для нас и открывается эта истина. Это царь от неизвестного отца, точно таким, каким был Давид. Это Бог, который действует, когда жизнь появляется от безжизненности. От этого мертвого пня вдруг появляется росток жизни. Так Иисус Христос приходит в этот мир. И сказано, что Мессия будет сыном Иисея. То есть это будет второй Давид. Давид был сыном Иисея, и теперь сказано, Мессия будет сыном Иисея, потому что он будет царь, подобно тому, как великим был царь Давид. Вот этот обещанный царь однажды придет, и он будет сыном Иисея. И более того, если мы читаем эту 11 главу Исаии, там дальше сказано, и почиет на нем Дух Господень. Это будет царь, на который Дух Божий будет почивать. Слово «отрасль», которое используется, вот здесь сказано, произойдет отрасль от корня Иисея, в иврите это слово «недзер». И вот это слово «недзер», оно имеет отношение к городу Назарет. И вы помните, сказано в Матфея во 2 главе, 23 стихе, что Иисус пришел, поселился в Назарете, и да исполнится пророчество, ибо он Назареем наречется. По сути, там сказано, ибо он Назаретянином наречется. И вот некоторые богословы усматривают эту связь, отрасль, то есть Недзер, и город Назарет, в котором Иисус поселился, и он по пророчеству должен назаретянином наречься. Когда мы смотрим вот на эту отрасль, о которой говорит нам Исаия, для нас непонятно, что это за отрасль. Это какой-то росток, который вдруг вырастает из этого пня. Но есть другое пророчество, которое более конкретно говорит об этой отрасли. Посмотрите, в книге пророка Иеремии, 23 глава, я читаю 5 и 6 стихи. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Здесь Иеремия эту отрасль уже более конкретно определяет. Он говорит, эта отрасль станет царем, и это будет праведный царь. И более того, мы видим здесь, имя дается этой отрасли, и сказано, имя Господь оправдание наше. Здесь в этом тексте мы находим полный контраст последнему царю Сидекии. Потому что когда мы смотрим на этого царя, который был воцарен Навуходоносором, а отрасль, сказано, это будет отрасль праведная. или если более точно, это будет отрасль законная. Это царь, который придет, это будет законный царь, потому что Сидекия был незаконным царем. Навуходоносор, царь Вавилонский, просто взял и воцарил его. Но отрасль, этот новый царь, будет царь по праву. Он будет иметь официальное право, чтобы стать царем. И в отличие от предшественника Сидекии и Иоакима, он будет праведно судить народ. Когда мы читаем о Иоакиме, 22 глава Иеремии, сказано, он строил дом, он просто думал корыстно, он просто хотел заработать больше богатства, и поэтому Господь говорит, я уберу тебя, ты не служишь мне, ты не праведный царь, но вот эта отрасль, этот царь, который придет, он будет праведным. И мы видим с вами, что Мессия приходит из колена Иуда, он приходит из линии Давида. Когда мы читаем о том, когда Господь дает обещание Давиду, он говорит, твой сын Соломон построит мне дом, и он будет иметь вечное царство. Даже там сказано, если он согрешит, я накажу его, но милость свою не отниму от него, как отнял от Саула. Это будет вечное царство, и наследник на престоле, он всегда будет идти от линии Давида. И чтобы стать наследником, чтобы стать царем, два условия нужно было выполнить. Первое условие – это должно быть легальное право, по крови он должен происходить по линии Давида. И второе – это официальное право, официальное царское право, то есть он должен быть первенцем, и он должен идти по родословной, которая идет от царя. И вот здесь вот мы видим, что Иосиф, который стал официальным отцом Иисуса Христа, он был грешником. И если бы Христос был законным или буквальным сыном Иосифа, Иисус Христос не имел бы права быть этим царем. Мы встречаем с вами в пророчестве указание, что Бог создал проблему в том, кто может быть царем. Но Бог создал эту проблему, и Бог сам же эту проблему решил. Когда мы читаем с вами о последнем царе, который был в Израиле, царь Иехония. Посмотрите, как об этом сказано, 22 глава книги пророка Иеремии. Иеремия 22 глава с 24 стиха. «Живу я, сказал Господь, если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. В землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек Иехония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которую не знали? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека сего, лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Посмотрите, что делает Бог. За нечестие Иехонии Бог говорит, никто из твоих потомков не станет царем. Никто из твоих сыновей и последующих поколений не будет сидеть на престоле. И тогда возникает вопрос, а как же царь появится? Если эта царская линия доходит до Иехонии и останавливается, и Бог говорит, никто больше не будет царем. А кто же тогда царем будет? Как возникнет царь, если он должен идти из рода Давидова, если он должен идти по этой царской линии? И вот мы видим, что Господь в этой ситуации, он создает эту проблему, но и Бог решает. Потому что с этого момента, когда Бог проклинает Иехонию, царем может быть только тот, у кого Бог сам является отцом. Это должен быть особый царь. Это не просто потомок какой-то человеческий, который идет по этой линии. Бог останавливает царскую линию. И теперь только Бог может быть стать царем новому, Бог отцом новому царю. Мы читаем о Сидекии. Это Иезекииля 21 глава. Посмотрите, как сказано Иезекииля 21 глава с 25 стиха. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему, сложи венец. этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, 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 и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Посмотрите, что Бог говорит. Бог обращается к Сидеке и говорит: «Никакого царя больше не будет. Я низложу всех царей». До определенного момента мы прочитали: «Доколе придет тот, которому принадлежит это царство». Бог останавливает эту родословную царей и говорит: только тогда, когда придет этот особый царь, вот он станет царем. И вот здесь мы видим вот этот пень, срубленное дерево, все, казалось бы, под корень. Народ израильский упал, как это дерево. Но из этого мертвого пня есть надежда, появляется этот росток. И этот росток, Писание говорит, это Иисус Христос. Когда после Вавилонского плена, когда народ израильский был возвращен, Бог обращается к Зарававелю, и Зарававель – это уже внук Иехонии. Особыми словами обращается. И может возникнуть впечатление, что, может быть, Зарававель принимает на себя эти обетования. Посмотрите, в книге пророка Агея сказано, 2 глава с 21 стиха. «Скажите Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилов, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Может возникнуть впечатление, что Бог теперь на Зарававеля переносит это царское пророчество. Но мы видим, что речь идет не о самом человеке Зарававеле, потому что в дни Зарававеля не произошло то, что здесь Господь сказал. Не были ниспровергнуты языческие царства, Бог не потряс небо и землю. И мы видим это мессианское пророчество. Бог говорит: вот однажды придет тот, который станет печатью или буквально перстнем на руке моей. Потому что Бог сказал Иехонии: ты был перстнем, и теперь я снимаю этот перстень, я выбрасываю. Но однажды придет царь, который станет истинным царем. И вот здесь вот для нас как раз и открывается эта истина. Этим царем может стать только Иисус Христос. И причина, потому что Бог остановил царскую линию. Каким же образом Христос имел право стать царем? И вот для нас это открывается причина, как Бог решает эту проблему. В Евангелии Матфея и в Евангелии Луки перед нами открываются две родословных Иисуса Христа. И когда мы сравним эти две родословных, они отличаются друг от друга. В Евангелии Матфея идет родословная от Давида, и потом Соломон, и потом дальше все цари, и там же появляется этот Иехония, который был проклят, на котором должна остановиться линия, на котором должны прекратиться все те, кто имеет претензию на престол Давида. Но там есть Иехония, там есть Зарававель, там продолжается эта линия. И мы тогда скажем: если бы Христос по этой линии шел, то он не имел права быть царем. Но поскольку Бог обещал, что по линии Давида через Соломона будет царство, вот это родословие Матфея, это родословие Иосифа, официального отца Иисуса Христа. И поэтому вот эти два условия, о которых я сказал, официальное право на трон Христос имел по линии Иосифа, потому что линия Иосифа идет по царской линии. Но если бы только по этому праву, Христос бы не имел права, потому что там Иехония. И в Евангелии Луки, в 3 главе, мы встречаем вторую родословную. И это родословная уже Марии, от которой буквально родился Христос. И родословие Марии, она очень интересная, она тоже идет от Давида. Мария тоже была дочерью Давида, но потом эта родословная уходит, она не идет на Соломона, она идет дальше другой ветвью, и Иехония не попадает в эту родословную. И посмотрите, как Бог решает проблему. Христос имеет право быть царем и официально, потому что это линия Иосифа, и он был законным сыном Иосифа, и буквально, потому что по плоти своей, через Марию, Христос был сыном Давида. И вот тогда мы видим, что никто из всех людей, которые живут на земле, не имеют права быть царем в Израиле. Только Иисус Христос. Только в нем исполняются все условия. Бог показывает нам в пророчествах, что это отрасль, это ветвь, она возникает от этого срубленного дерева, и только он имеет это право быть царем. И тогда для меня здесь открывается эта надежда для народа израильского. Это дерево срублено, оно упало, оно, казалось бы, мертвое, но через Иисуса Христа народ израильский получает надежду. Вторая мысль, которую я нахожу, в этом пророчестве есть надежда для нас, язычников. Мы читаем в этой 11 главе Исаии, 10 стих сказано: «И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». В этом ростке, в этой отрасли надежда не только для евреев, в этом ростке надежда для всех язычников. Апостол Павел размышляет об этом, когда он касается этого вопроса язычников. И посмотрите, как он говорит об этом в послании Ефесянам, 3 глава, 6 стих. Он говорит, что «мне открыта тайна». Эта тайна не была открыта в Ветхом Завете, но мне, как апостолу, открыта эта тайна домостроительства Божия. И в чем же эта тайна? В 6 стихе мы читаем: «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Сопричастники – это значит стать частью. Язычники могут стать частью. Они становятся частью этой ветви, частью этой отрасли. Интересно, когда Павел размышляет об этом, посмотрите, он дальше говорит, 17-18 стих этой главы. Он обращается к язычникам и говорит: «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь любовь Божию». Обратите внимание на это слово «укорененные». Оно указывает на корень. Оно указывает, что язычники теперь становятся частью этой ветви. Они становятся частью, они укоренены в том, что было Богом однажды заложено. И он говорит: вы теперь со всеми святыми можете стать частью, наследниками, потому что эта отрасль, эта ветвь, она и вам дает надежду. Апостол Павел дальше размышляет об этом в послании Римлянам. Мы находим интересный текст. Это Римлянам 15 глава, 12 стих. Посмотрите, как Павел говорит. 15 глава Римлянам, 12 стих. Здесь Павел такую цитату приводит. «Исаия также говорит: будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». О чем здесь Павел говорит? По сути, он цитирует вот этот текст, который мы прочитали, 10 стих 11 главы Исаии. Почему Павел здесь размышляет и о язычниках говорит? Когда мы смотрим на эту 15 главу Римлянам, тогда мы видим, что Павел размышляет, почему Христос пришел на землю. И он в 7-8 стихе говорит, в 8 стихе: «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, а для язычников по милости». Христос пришел не только для евреев, Он пришел для язычников. Он милость оказал для нас. В этом ростке, в этой отрасли язычникам открывается спасение. И вот в этой главе 4 цитаты из Ветхого Завета, которые говорят о том, что язычники будут иметь надежду в Иисусе Христе. Посмотрите, мы читаем с вами об этом в 9 стихе. «Ибо написано: зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. Еще сказано: возвеселись язычники с народами. И еще: хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на Него будут надеяться язычники». Посмотрите, надежда, которая открывается язычникам. И когда апостол Павел размышляет в этом, в другом тексте, мы с вами читаем, это 11 глава послания Римлянам, он говорит, что вот от этого корня отломились ветви народа израильского, а мы, дикая маслина, мы привиты стали к этому корню, к этой отрасли, к этой ветви. И здесь он упоминает этот обычай, который был в народе израильском. Маслина, она очень долгое время жила, несколько десятков лет. Но плодоносить ветви переставали со временем. И тогда евреи обрезали эти старые ветви и прививали молодые ветви, которые вновь начинали давать плоды. Мы, язычники, мы стали привиты к этой отрасли. Мы стали привиты к этому корню.
И мы получили надежду в Иисусе Христе. И, наконец, последнее, что я нахожу, третье. В этой ветви или в этой отрасли есть надежда для каждого из нас. Мы читаем в Откровении, сказано об Иисусе Христе, когда Иоанн видит это откровение, он говорит, я видел вот лев от колена Иудина. И дальше сказано, корень Давидов. Я никогда не обращал внимания вот на эту вторую фразу. Лев от колена Иудина, это такой великий символ. Но там дальше сказано, корень Давидов. Он победил, сказано. Этот корень Давидов, это сам Господь Иисус Христос. Он победил грех. Он имеет право открыть эту книгу, потому что он принес искупление. И поэтому мы должны понимать, в этой отрасли, которая пришла тогда в те события рождественские, для каждого из нас открывается надежда. И мы читаем, евреям сказано, он начальник и совершитель нашей веры. Что значит слово начальник? Это не тот, кто командует, это тот, кто положил начало нашей веры. Мы на нем находимся, наша вера от этого ростка происходит, потому что в нем открывается надежда для каждого из нас. И Павел пишет, что есть только один посредник между Богом и человеком, это Иисус Христос. Мы привиты к этой божественной семье посредством Иисуса Христа, Он единственный посредник. И поэтому для нас открывается эта надежда. Христос говорит, я есть лоза, а вы ветви. И вы должны приносить плоды, потому что если мы не приносим плоды, будучи привиты к этой лозе, будучи привиты к этой отрасли, очень опасная ситуация появляется. Иоанн говорит, уже секира при корне лежит. И Христос говорит, всякую у меня ветвь, он отсекает и бросает в огонь. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали, каждый подумал о себе в эти рождественские дни, когда мы видим эту картину Иисуса Христа, когда мы видим, что все пророчества собираются и показывают, Он есть Царь, который должен прийти. В Нем надежда Израиля, в Нем надежда язычников, в Нем надежда каждого из нас. Если я привит к этой лозе, если я привит к этой отрасли, могу ли сказать, что я приношу плоды? Или эти опасные указания на суд, они относятся ко мне? Может быть, сегодня я чувствую, что я как это дерево, которое срублено, в котором нету жизни, в котором нету сока. Сегодня мы должны увидеть эту надежду. Когда мы начинаем праздновать эти события Рождества, это пришествие в мир Господа нашего, он произойдет как эта отрасль, чтобы дать каждому из нас надежду, чтобы мы увидели, наша надежда в нем. Мы должны быть привиты к нему, мы должны находиться на этой лозе. И тогда праздник Рождества, он становится радостью для нас. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Господу.